Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире радио «Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – писатель и критик Бенедикт Сарнов. Бен, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор.
Писатель Леонид Млечин. Леня, приветствую вас.
Здравствуйте.
И научный сотрудник общества «Мемориал» Никита Петров. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – «Сталин сегодня». Вот поговорим о том, каким он сегодня у нас выглядит в нашей стране, как мы его видим, как видит наш народ замечательный, и почему этот образ положителен для очень многих людей. Об этом мы сегодня поговорим. Ну, дорогие слушатели, мы ждем по этому поводу ваших звонков. Поговорим о Сталине сегодня вместе с вами. По телефону 8 800 20 22 12, напомню, это бесплатный звонок. Ждем ваших сообщений на наш пейджер в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Ну и присылайте нас смски на номер 07-903-743-2801. Я уж не говорю, что надо не забывать в конце сообщения указывать свое имя и город, уже никто не забывает давно. Так что все, мы начинаем. «Сталин сегодня». Тема необхватная. Ее невозможно ни объять, ни осмыслить, наверное, даже потому, что кто бы мог подумать после всех разоблачений, которые прошли с 56-го года, Сталин сейчас в умах, в сердцах, в душах многих-многих людей, миллионов людей, представляет собой положительный образ. Но статистика утверждает, что больше половины населения России сегодняшней видит Сталина положительным героем. Недавно в спорном учебнике истории под редакцией господина Филиппова мы прочитали, что Сталин был во всем прекрасен, когда делал внешнюю политику, и довольно безобразен, когда делал внутреннюю. Совместить эти понятия очень трудно, но тем не менее вот такое разобранное.
Нет, а внутри тоже достаточно позитивно. Я читал это работу.
Да, достаточно позитивно, хотя, в общем, не совсем.
Выдающийся менеджер.
Да. Примерно так. Да, примерно, да. Умел. Вот. Поэтому я бы хотел сегодня начать наше обсуждение, видимо, с вопроса вот какого рода. Почему возникает желание, вот я начну, наверное, с Никиты Петрова, почему возникает желание ставить аж даже памятники Сталину? Ну, хорошо, Сталин в душах людей может занимать положительное, прогрессивное место. Ну уж прям ставить памятник, это значит, можно сказать, объявить государственную политику продолжением дела Сталина. Да, так, Никит?
Ну, на самом деле не так. Mm-hmm. И я думаю, что и в душах людей он не должен занимать положительного места. По одной простой причине, что люди, внутри себя возвеличивающие Сталина или поклоняющиеся ему, прежде всего страдают историческим беспамятством. Понимаете, в нынешнее поколение, кто сейчас возвеличивает Сталина, они даже и не жили при Сталине. А чиновники, которые возвеличивают Сталина, это есть тоже своего рода, конечно, государственная политика. Его славят как великого государственника. Они даже не представляют себе, что будет Сталин жив, он их расстрелял бы первыми, и непременно. Понимаете, даже в голову не приходит ни бизнесменам, ни чиновникам, ни депутатам Думы. Просто забыли простую вещь, слова Бёля, который сказал, что я никогда не примирюсь с обществом, где, значит, неверно или неосторожно сказанное слово или неверно понятый жест может стоить человеку жизни.
Замечательно.
Каждый год при Сталине за антисоветскую агитацию и пропаганду несколько десятков тысяч людей репрессировались, попадали в лагеря. Сказал неосторожно где-то в окружении, кто может передать, что, а может быть, в дискуссии был прав Троцкий, все, срок уже имеешь.
Или газету отнес в туалет, а там портрет Сталина.
Ну, много анекдотичных случаев было.
Да, но это страшно.
Неудачно вел... Это у Солженицына написано, кстати говоря, я не знаю, на десятках страниц. Неудачно нес бюст Сталина. Расколол бюст Сталина. Или как-то неодобрительно высказался во время выборов в Верховный Совет. Таких случаев, я не знаю, десятки тысяч.
А вот еще один вопрос.
Почему забыли, я не могу понять.
Почему забыли, вот все-таки вот вопрос. Почему все равно этот образ становится положительным? Ну, казалось, вот мы до программы немножко говорили с Леней Млечиным, но грузин, уж сейчас как бы образ грузина в русском сознании, ну, не самый положительный, да. Человек, который, ну, прямо скажем, всем понятно, репрессировал миллионы людей, и 37-38 год все-таки не вычеркнут из памяти. Человек, который, как вы правильно, совершенно верно говорите, мог поставить вообще кого угодно под
стенки.
Стенки.
Я думаю, о чувстве личного опыта. Да. Личный опыт на самом деле многое дает людям в понимании и эпохи, и обстоятельств, в которых они живут. А здесь этого опыта нет. А есть некие легенды, которые, кстати говоря, запускаются с самого верха. Именно как великий государственник. Но при этом забывают, какой ценой строилось это государство. И когда говорят про великого менеджера, я тоже не устаю повторять простую вещь, что индустриализация и строительство государства сталинскими методами, это все равно, что каннибализм как способ перехода на улучшенное питание. Это еще Горький сказал.
Я бы еще к этому добавил. Я бы к этому еще добавил, что этот великий государственник оставил государство, которое, значит, во-первых, через 3 года после его смерти стало рушить его памятники, а через некоторое время оно само без всякого толчка извне развалилось. Значит, что же это за государство?
Что-то было изначально не так.
Да,
безусловно,
что-то было не так.
Безусловно,
да.
Это тоже.
Но на этот вопрос, вот почему так сегодня, тут, конечно, несколько причин и несколько ответов, как мне кажется. Ну, первый ответ – это вот как у Шварца в «Драконе». Дракон говорит: «Я умираю, но я оставляю гнилые души, мертвые души, дырявые души». Очень много вот людей, искаженных этим сознанием, которое внедрялось десятилетиями, вот, на нем воспитывали, на нем вырастали люди. Понимаете, это, конечно, вот, знаете, Ахматова говорила, когда умер Сталин, вот начались у них там среди корней свободные разговоры, Ахматова однажды сказала: вот сейчас две России посмотрят в глаза друг другу, Россия, которую сажала, и Россия, которую сажали. Вот, мне кажется, если говорить о людях старшего поколения, которые более или менее помнят, что такое сталинщина, то... Хотят Сталина те, кто принадлежит к той России, которую сажала. А если говорить о людях, выросших и сформировавшихся позже, то они просто не понимают, что это такое. Они не знают. И тут вина нашего государства, которое, понимаете, все-таки вот... Вы знаете, я в Германии разговаривал с одним пожилым немцем, и он сказал... Так вот, такую фразу, которая мне запомнилась. После краха гитлеровского режима, после 45-го года, а он был взрослым человеком и воевал, и на Восточном фронте воевал. 8 лет после этого я еще верил Гитлеру. И только потом я стал расставаться с этим своим образом, с этим представлением. Потому что там шла работа, потому что людям вдалбливали, людям объясняли, людям открывали на это глаза. У нас же ничего этого не делается. Мемориал существует отдельно, а наше государство существует отдельно. И мемориал, как я понимаю, существует... Может, меня поправите, но мне кажется, на каких-то идеологических задворках нашей сегодняшней жизни.
Ну, дело в том, что я бы не сказал про идеологические задворки, а вот про параллельные миры готов согласиться. Да, да. Действительно, иногда мы это чувствуем, что...
Получилось так, что в 1956 году решили вернуться к нормам Ленина и забыть Сталина как диктатора и палача. А теперь, начиная с начала 21 века, идет развитие вот этого сталинского образа как гениального совершенно государственника, который смог сплотить Великую Русь, да, соединил все, все взял себе и подарил это народу. И получается так, что Ленина теперь забыли, а Сталина возвеличили. То есть нам не нужна революция, нам не нужен коммунизм, но нам нужна империя. И Сталин как представитель империи. Лёня, можно ли сказать, что развитие образа Сталина немножко напоминает то, как французы, естественно, имея в виду, что совершенно разные пропорции, относятся к Наполеону. С одной стороны, Наполеон тоже, в общем-то, прям скажем, не сахар, да, но с одной стороны, но с другой стороны, это же национальный французский герой. Может быть, мы, очищая Сталина от его преступлений, я говорю «мы», я имею в виду коллективное наше подсознание, может, мы хотим, вот, знаете, как потроха, в общем, как у Ленина, вот, когда его в мавзолей положили, и у Сталина вытащили все изнутри, и сказали, вот, посмотрите, они такие голубчики, вот они нам сделали на государство. Вот, может быть, мы драматизируем вот этот положительный образ Сталина, может быть, ну, пусть он будет такой, вот, который победил в войне, например, тот, который объединил Россию в границах и даже вышел за границы Российской империи. Или это все-таки действительно опасность и болезнь, что мы нашим национальным народным сознанием возвеличиваем сейчас Сталина?
Я думаю, что ни в коем случае с Наполеоном нельзя сравнивать, потому что при том, что Наполеон тоже пролил некоторое количество крови, он не был таким безумным преступником, как Сталин, который в истории сравнимости, естественно, только с Гитлером. Я думаю, что, вообще говоря, дискуссия о Сталине, она перекочевала в новую плоскость. Если раньше шел спор между теми, которые говорят, что Сталин совершил преступление, теми, которые доказывают, что он не совершал, то теперь этот вопрос закрыт. А нынешние, я назвал бы их неосталинистами, это достаточно молодые люди, им вообще не интересен вопрос, были или не были репрессии. Это не имеет значения. Сталин как фигура, как государственник номер один. И это то, да, были репрессии, ну были, а что вы хотели в этой стране? А по-другому разве было возможно? Немыслимо было, и по-другому не могло быть. Поэтому это нормально, что он так действовал. Эта линия, вот эта вертикаль власти, жесткое управление, твердая рука, это все необходимо России. Поэтому Сталин заслуживает позитивной оценки. Ну, это одна сторона. Вторая, конечно, состоит. Их лозунг замечательный. Это придуманная цитата из Черчилля о том, что Сталин принял Россию с сахой, а значит, оставил с атомной бомбой. Ну, во-первых, этой цитаты нет. Черчилль этого никогда не говорил. А второе, замечательно ведь сама по себе цитата. Вот молодые историки, с которыми я общаюсь, обратили мое внимание, что атомная бомба не очень подходящий инструмент для возделывания земли, во-первых. Поэтому Сталин...
Нет, в каком-то смысле это возделывание земли.
Ну, это обратно. Поэтому Сталин оставил страну голодной. И потом он ее принял не в 22-м году, как принято говорить, а он ее принял в конце 20-х годов. Он принял страну, в общем, которая благодаря НЭПу стала экспортировать зерно, несмотря на товарные кризисы, на проблемы со сбором хлеба и так далее. Это была страна, которая кормила себя и, в общем, начала уже неплохо жить после ужасов гражданской войны. Он принял эту страну, а оставил ее голодной в 1953 году. Страна во многом голодала.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях писатель и критик Бенедикт Сорнов, писатель Леонид Млечин, научный сотрудник общества «Мемориал» Никита Петров. Тема нашей передачи «Сталин сегодня». Вот Сергей нам звонит из Армавира. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор, да, и гости.
Да.
Сначала реплика, потом вопрос.
Давайте.
Можно. Вот вы знаете, вот, как вы говорите, неосталинисты, они действительно не понимают, о чем они говорят. У них каша в голове. Вот говорят ставить памятники Сталину. Да если ему памятник поставить, он может в крови, я так образно говорю, утонуть тех, кто, кого он репрессировал и расстрелял. А вот говорят, Сталин выиграл Вторую мировую войну. А какими потерями? Сколько людей были брошены в эту топку? Просто вот вперед за Сталина 100 граммов какую-то информацию читал. Давали им, и они гибли, и они под танки бросались без оружия даже. И вот у меня... возникает такой вопрос, вот, Виктор, к вам, да, можно, да?
Давайте.
Вот надо, мне кажется, я сейчас скажу немножко образно, на всех углах, как говорится, кричать и протестовать, кричать, что Сталин это враг людей, враг России, враг народа. И потом, вот, или фильм поставить. Вот сейчас вот фильм вышел «Катынь» Анджи Вайда, вот его даже запретили как бы на большом экране, боятся показать, потому что там показано, как НКВД расстреливали вот этих, значит, польских офицеров. Да, да. И вот у меня такой вопрос, надо какой-то роман написать, такой действительно исторический, чтобы люди наконец-то, вот, которые сомневаются, они поняли, что Сталин это плохо.
Понял, понял, Сергей. Но вы знаете, таких книг о Сталине написано немало. Книг, где говорится, что Сталин действительно враг человечества. Напомню, что даже Даниил Андреев в своей замечательной книге «Розы мира» поместил Сталина в самое исчадие ада. То есть он вообще вот хуже уже ниже не бывает. Кстати говоря, Игорь Михайлович из Германии сегодня нам пишет, что преступление Сталина и сталинизма многократно превосходит преступление фашизма. И жаль, что многие-многие люди этого не знают и не понимают.
Ну, с этим бы не согласился. Это вот не надо тоже, мне кажется, делать. Это очень опасная вещь, потому что приравнивать коммунизм к фашизму никак нельзя. Дело не в том, что мы сейчас оскорбляем какое-то количество людей, которые вот воспринимают всерьез. Но главное, что это действительно и так. В коммунистическом манифесте или в коммунистических лозунгах нигде не было записано, что мы сейчас каких-то людей всех уничтожим, что изначально было записано в нацистской программе. Это была очень откровенная программа. Гитлер с самого начала говорил, что мы всех уничтожим.
Ну, мы, Лёнь, мы должны говорить, осторожно. Мне кажется, не о фашизме и коммунизме, а о гитлеризме и сталинщине. Сталинщина ничего общего с идеалами коммунизма не имеет, поэтому мне кажется, мы вот вышли сейчас, вот до этого нашего секундного перерыва, на очень правильный путь. То есть устали говорить о том, что он мерзавец, кровавая собака, палач, и вообще осуждать его, как говорится, с точки зрения человечества и морали. Вот что в сухом остатке? И вот вопрос, который Виктор поставил, это параллель Наполеона и Сталина, она, мне кажется, очень плодотворна. Угу. Потому что на этой параллели мы можем понять, что, собственно, почему она порочна, почему она неуместна. Наполеон после себя оставил, Наполеон, этот самый кодекс, он все, так сказать, все, что, все, если можно говорить о революции в положительном смысле, все положительное, что ли, он сохранил. После него Франция стала совершенно другой. И что осталось после Сталина? Остались мифы и легенды. Вот говорят, он выиграл войну. Я думаю, что совершенно очевидно, что страна победила Гитлера. Страна выиграла войну не благодаря Сталину, а несмотря на него. Сталин перед войной обескровил и обезглавил армию. Что об этом говорить? Об этом достаточно все хорошо известно. А вот почему я считаю правильным говорить о том, что сталинщина хуже гитлеризма, просто по той простой причине, что вот 12 лет эта чума прошла. Основы германского духа, Германии как некой вот, ну, системы государственной, народной, национальной, он пошатнул, но не изменил. То, что сделал Сталин, во-первых, 30 лет, это не 12 лет, то, что сделал Сталин, понимаете, он вот... та борозда, тот кровавый след, который оставил Иван Грозный, с ним Россия не может разобраться на протяжении 300-400 лет. То, что сделал Сталин, это настолько страшно, что я не могу представить себе, я не могу вообразить, сколько должно пройти лет, пока мы барахтаемся до сих пор в этой колее, проложенной Сталином. Мы достаточно только коллективизации.
Вот это очень правильное слово, Мин, вы сказали, мы барахтаемся. Я вот хочу предложить вам вот какую собственную концепцию. Мне кажется, что в нашем народе очень силен культ силы. То есть есть уважение к этому культу. Это атовистическая модель, это архаическая модель. Вот любят тех людей, которые вот водят машину с позиции силы, ведут себя агрессивно, так что прям, ну, я не знаю, на рынок пойдет и все равно. То есть вот ясен. И в этом смысле вот эта модель, те люди, которые действительно ведут страну с точки зрения культа силы, даже переходят все границы приличия и неприличия, заходят в преступления, все, какую-то часть народа восхищают. Они восхищают тем, что они вот безнаказанно могут себе это позволить. Я писал, вот меня тут Сергей Заморавьев спрашивает насчет романа. Я написал книгу «Хороший Сталин», в общем, и не зря, потому что Сталин — это у меня вообще семейная история. Мой отец был его личным переводчиком в Кремле с французского языка, и 9 лет. 11 он был помощником Молотова, а 9 работал со Сталином. И надо сказать, что отец у меня был абсолютный сталинист. Абсолютно, потому что Сталин его обожал. Почему он так обожал его, что даже Молотов побаивался. Потому что отец был как бы вот полностью советским. И при этом образованный, знал шведский, французский, английский. И был вот свой вот человек. И были бы масса легенд, связанных с отношениями моего папы со Сталином. И как папа был просто замечательным по отношению к нему. Замечательно. Но тем не менее, вот послушайте, Николай тут пишет нам: Сталин не совершал никаких преступлений, он был святой человек, он жестко боролся с внутренними врагами нашего государства. Вот мой папа сидел в Кремле после войны многие годы и видел, как те люди, которые вчера были не внутренними врагами, становятся внутренними. Как все это, в конце концов, дело дошло и до Молотова, как мы знаем, и до Микояна, и до Маленкова, и до всех. Поэтому, Николай, нет, внутренним врагом и вы могли оказаться. Вот если бы взяли газету и, извините, потерлись бы портретом Сталина. Вот это не надо.
Да, даже и не нужно было таких крайностей.
Да, даже дело не в этом. Фаина из Клина нам звонит. Пожалуйста, Фаина.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ваше мнение?
Вы знаете, я вот наследница дворянских семей. Двух дворянских семей. И во время революции мои предки отдали абсолютно все родине. Они отдали всю собственность, которая им принадлежала, фабрики. Они оставили огромную собственность за рубежом, не уехали никуда. И в советское время оба моих родителя уже, они стали коммунистами. И при Сталине направлялись на работу за рубеж. Работали там. Я стала коммунистом. И я тоже направлялась для работы в различные страны. Я хочу сказать, что у людей сегодня ностальгия по справедливости. Потому что государство наше терпит поражение во многих сферах жизни. Еще я не могу понять одного. Почему мы сегодня оценку такую даем Сталину, когда его современники ему дали такую оценку, высокую оценку. Понимаете, наши люди, которые жили тогда, они... Вот во время похорон думали о том, что они не смогут жить без этого человека, что страна не выдержит без него.
Фэн, спасибо. Понятная точка зрения. Нам надо уходить на сводку новостей, а я скажу, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души». Веду я, Виктор Ерофеев. У нас в гостях Бенедикт Сарнов, Леонид Млечин и Никита Петров. Тема передачи «Сталин сегодня». Мы обсудим, вот пока будет сводка новостей, что сказала Фаина, и выступим после нее.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 18:30, и коротко о главных событиях к этому часу. В войсковой части Брянской области застрелился 20-летний солдат срочной службы, призванный из Ленинградской области. Об этом сегодня передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на военную прокуратуру Брянского гарнизона. Проводятся следственные действия. В Самаре правозащитники провели сегодня серию одиночных пикетов против весеннего призыва в армию. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. В Москве в субботу состоялся митинг протеста против превращения планетария в развлекательный центр. Сегодня простились с народной артисткой России Надеждой Румянцевой. Актрису похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. В Бишкеке около 2000 представителей оппозиции, неправительственных организаций, интеллигенции и других категорий избирателей собрались на народный Курултай. Его участники приняли резолюцию, призывающую к распуску парламента и пересмотру действующей конституции. В столице Хорватии, Загребе, более 20 тысяч человек приняли участие в демонстрации протеста с требованием повышения зарплаты. Из-за резкого скачка инфляции за год стоимость жизни в Хорватии, по официальным данным, выросла на 7,6%. В Бангладеш прошла массовая акция протеста против роста цен на продовольствие. Более 10 тысяч рабочих текстильщиков начали громить автомобили, автобусы и здания фабрики. В столкновениях с полицией пострадали 28 человек. Председатель КНР Ху Цзиньтао встретился с избранным вице-президентом Тайваня Винсентом Сью. Это первая встреча столь высокопоставленных представителей Китая и Тайваня с момента образования КНР в 1949 году.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем нашу передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях писатель и критик Бенедикт Царнов, писатель Леонид Млечин, научный сотрудник общества «Мемориал» Никита Петров. Тема нашей передачи «Сталин сегодня». Звоните нам. Это многоканальный телефон 8 800 222 12. СМСки присылайте на номер +7 903 743 2801. И также можно вот на пейджер нам по телефону присылать в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Борис Павлович пишет нам из Новочеркасска. «Сталинизм был, был бы невозможен без подлых инстинктов советского населения, бывших рабов. Сталин только направил эти инстинкты в нужное русло. Отчасти согласен. Хотя, в общем, мне кажется, что дело не только в этом. Вот помимо того, что действительно любит наш народ культ силы и вообще русская душа в какой-то степени сталинистская, есть у меня еще тоже такое предположение, что вот если действительно рассматривать развитие Советского Союза таким, как оно было, Сталин был прав, потому что ни Бухарин, ни другие люди бы вот в таком состоянии советской власти не довели бы наш Союз до того состояния, в каком он был, вот такое абсолютно бесчеловеческое общество. А как только бы возникло человеческое общество, стали бы распадаться те основы коммунизма, которые были утопические. Поэтому Сталин, наверное, был единственный человек во всей мировой истории, который выступил с конкретной, очень развитой античеловеческой программой, которая направлена против человеческой природы. Он, этот человек, реально боролся с той природой, которая выставала из всех щелей резать. Я даже, вот помню, мне отец рассказал, что в 1939 году, например, Молотов предлагал какую-то программу, где хоть чуть-чуть дать хлеба населению. Он его упрекнул в правом уклоне, уж Молотова. То есть, ну, что-то. Власик, замечательный, в кавычках, охранник Сталина, который жил в нашем подъезде. Мы жили на улице Горького, дом 27-29, там все жили, и Фадеев, кстати, жил тоже. Вот. И Власик, сосед наш по подъезду. В 1952 году Сталин вдруг потерял к нему доверие. Его зверски палками били вот этого вообще, ну, вы знаете, да, Никита, да, да, вообще да, вот этого нашего соседа, который типично приезжал на этом ЗИСе и вообще-то всю улицу Горького перегородил. Какой он там внутренний враг? Просто-напросто вот
впал в немилость, а при Сталине впал. Это означало, на самом деле, дорогу в тюрьму.
Иван из Москвы нам звонит.
Да, Иван. Добрый вечер, Виктор.
Да, здрасте.
Еще раз вам громадное спасибо за те космические темы, что вы ставите.
Спасибо.
У вас от раз к разу идет все сложнее и сложнее темы. Виктор, я тоже поставлю просто абстрактный вопрос.
Давайте.
Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, взгляды наших гостей, это что у нас? Вот закономерность на России идет. Ведь в Англии в 1640 году квакеры отказались там и так далее, и так далее. Все знаете эту историю. И начался, так сказать, в Англии вот нормальный суд, где суд присяжных. От 1640-й.
Точно. Ну, давайте мы тогда... Никита, ваше мнение.
Ну, я на самом деле хотел еще сказать такую вещь относительно комплекса безотцовщины. Это, конечно, может быть, звучит несколько карикатурно, но, знаете, вот тоскующие по сильной руке и вороватые чиновники, и коррумпированные сотрудники органов говорят, вот Сталина нам не хватает. Это, знаете, это как вот такой вот плач, что вот был бы вон, тогда мы бы, конечно, не воровали бы, мы бы, конечно, и взяток бы этих не брали.
Хотя
мы
и
тогда...
воровали, и брали взятки.
Нет, мы тогда боялись. Тоже, да? Нет, я вам просто напомню, что на самом деле при Сталине точно так же была чудовищная коррупция и в милиции, и в суде. И я сам читал документы послевоенные, 47-48 год, когда выяснилось, что сотрудники МГБ брали взятки в размере 12 тысяч, чтобы там кого-то предупредить о том, что на него разработка ведется.
Вроде... Просто в газетах об этом тогда не
газетах
писали.
В газетах не писали.
Ну, что не было.
Впечатление складывается такое. И, понимаете, этот культ силы, да, это культ силы, ну, конечно, не информированность, культ силы с задним числом. Мы не любим, конечно, человека, который применяет силу к нам. Но кем-то, кто где-то, с кем-то обходится жестоко, мы почему-то
нам
все-таки
привыкли, это,
да, мы привыкли восхищаться.
Да, и когда
мы
Путин
говорим,
тоже
крутой,
начинает
этот крутой,
с европейцами
этот
говорить тебе, жестко.
Да, смотри, наконец им сказал. И
да.
Понимаете, на самом деле, это некие общие, это некая наша общая болезнь, я боюсь показаться вам скучным, но мы хотим выглядеть хорошо и при этом все-таки не стремимся быть цивилизованными. Ведь Сталин 10 декабря 1948 года зачем-то подписывал от лица СССР представителей ВОН Декларацию прав человека. И при этом в стране продолжалось все то же самое. Возникает вопрос, для чего все это делалось?
Много ли изменилось
двоемыслие?
С тех пор хоть что-нибудь?
Нет, изменилось.
Все то же самое подписывают, не имея в виду ничего подобного.
Я могу сказать, это то, с чем нам надо сейчас просто бороться, с этим двоемыслием. Понимаете? Это действительно, мы все готовы обвинять в двойных стандартах. Мы не понимаем, что на самом деле никаких двойных стандартов нет.
Есть чудовищные двоемыслия, есть... существующие по сей день. Это одно из главных наследств сталинской эпохи. Конечно.
Насчет положительного образа Сталина, о котором говорила Фаина, вы согласны с Фаиной?
Да, я не только не согласен, я думаю, что это вообще миф, что никакого положительного образа не было. Вы знаете, вот моя первая книжечка, я дебютировал, так сказать, в литературе, книжка о таком замечательном человеке и прекрасном писателе Пантелееве, Алексей Иванович Пантелеев, мы были с ним знакомы, потом даже подружились, вот, хотя он был гораздо старше меня. Он был очень честный такой, знаете, не в, я бы сказал, не только в личном, но и в литературном плане очень честный, щепетильный такой литератор. Он всегда старался писать скрупулезную такую, вот, знаете, правду, проверенную, выверенную. И его «Комсомольская правда» во время войны отправила туда, где, значит, Матросов совершил свой подвиг. И он, значит, написал об этом очерк, первый очерк об Александре Матросове. И вот, будучи человеком честным, это я к вопросу о том, что существует легенда, что умирали люди с криком «За Родину, за Сталина». Так вот, никто, ни один из моих друзей-фронтовиков, а у меня их очень много, не помнил об этом. Они все помнят, что в атаку шли с другими словами, преимущественно матерными. Так вот, Алексей Иванович Пантелеев мне рассказал, что он узнал, как все это было, честно это написал, а поскольку матерных слов написать не мог, то он в этом очерке написал. И вот с криком «А, сволочь, Саша кинулся» там и так далее, и так далее. Ну, наутро он прочел, конечно, очерк там был написан, и с криком «За Родину, за Сталина» Саша кинулся. Вот так создавалась эта легенда, так создавался этот миф. Современники высоко оценили. А попробуй не оцени. Попробуй не оцени. Попробовал бы Мандельштам не написать этого своего стихотворения. Его изнасиловали, из него вытащили с кровью, с мясом, с потрохами это словословище Сталина оду. Понимаете, вот так обстояло дело с этими современниками, которые его оценили. Но когда я думаю вот на нашу сегодняшнюю тему, размышляю о том, что происходит сегодня со Сталином, с людьми, вернее, которые вот... говорят, что Сталин не так плохо, а некоторые даже, что очень хорош. Вы знаете, я вот, меня поражает, когда я разговариваю с этими людьми, а их много, к сожалению, я иногда встречаюсь с такими, полное отсутствие воображения. Они все, почему-то все в этой ситуации представляют себя в роли, в лучшем случае, значит, вообще НКВД. Где-то в стороне, а в худшем случае тех, кто судит, кто решает. Ни один из них не может вообразить себя жертвой. Ни один из них не может понять, что, что, скорее всего, он именно и оказался бы в числе вот тех. Я помню на одном, это при мне было, на каком-то там вот, значит, сборище этой самой Дем-России, ворвалась группа молодчиков-лимоновцев, совсем мальчишек, но не просто молодые люди, а чуть ли не подростки, с криками «Сталин, Берия, ГУЛАГ». Да. Ну, что они себе? Они же не представляют себе Сталина, Берия и ГУЛАГ, что они окажутся жертвами этого ГУЛАГа. Они иначе как-то себе представляли эту ситуацию.
Но вот. Они думали как раз Сталин, Берия и ГУЛАГ для других, для их противников.
Ну, в том-то и дело. Им голову не приходило.
Леонид говорит, следователем НКВД. Кстати говоря, следователи НКВД раз за разом почему-то с завидным постоянством тоже садились в тюрьму также над ними издевались.
Снимали слояне.
И у Сталина даже был афоризм такой, замечательный афоризм как раз коварного человека. Он сказал, у чекиста есть только два пути – на выдвижение или в тюрьму. Он не может быть просто пенсионером, сидящим на лавочке.
Дмитрий пишет нам из Московской области: «Возвеличивание Сталина от небольшого ума, слабых знаний и низкой культуры удручает». Вот видите, как интересно, наш народ, который никак не превратится в нацию, потому что Вернадский когда-то говорил замечательное слово, что нация – это культурное объединение, явление, а народ – это еще докультурное, тем не менее, вот имеет самые разные мнения. И я, конечно, согласен с Дмитрием, есть совершенно такие просталинские, вот посмотрите.
Знаете, сейчас, дело очень серьезное, извините, что я вас прерву.
Вот Вячеслав пишет нам, Сталин был бескорыстным человеком, он умер в нищете. В нищете. Он хотел справедливости для народа, снижал цены ежегодно, а нынешние члены правительства имеют миллиарды своих карманов.
Леонид, простите, я только одну, значит, сразу фразу. Дело в том, что в сейфе у Сталина, когда он умер, было обнаружено 300 тысяч рублей, это 30 тысяч по курсу после 61 года. Это немного, нет. Дело в том, что по-стариковски он, безусловно, был бережлив, но у него была другая мания, у него была мания власти. Деньги ему казались не ничем,
совершенно не
конечно, даже мелко. Знаете, мой отец рассказал, что у него была не только мания власти, если уж говорить, сплетничать о Сталине, я имею в виду вот семейное, то у него была невероятная мания, сейчас вы не поверите мне, он очень хотел, чтобы везде росли лимоны. У него была обсессия лимонов. Значит, он выращивал лимон у себя на даче, на этой вот ближней даче, у него было ожерелье только лимоны. Более того, если вы помните книгу Павленко «Счастье», там сажают лимоны в Крыму. Лимоны не созданы для Крыма, они там все померзли, но там сажают, потому что Молотов, он все время кормил своими лимонами. Значит, и Молотов говорил отцу, хотя, он, естественно, он никогда ничего плохого про Сталина не мог сказать, он говорит, ну, хоть бы не кормил лимоны кислые, но сказать было невозможно. Мне кажется, он весь народ кормил вот этими кислыми лимонами, а выдавал это за те самые овощи и фрукты, которые нам нужно всем
знаете,
есть.
Если позволите, да. Вот одну вещь сказать важную, как мне представляется. Знаете, безнадежно упущен момент. Все, что происходит, это такое маленькое переругивание. Кто-то говорит, он был замечательный и бескорыстный, а мы ему отвечаем, он был убийца и корыстный. И каждый остается при своем. Упущен момент, когда вот то, что произошло в Германии, что вспомнил Леонид Михайлович, там ушло 15-20 лет тотального изучения архивов, написания, разговора, самопознания и всего прочего, чтобы это общество лет через 20, к середине 60-х годов, осознало, какую катастрофу с ним произошла.
Да. Очень важная вещь. Ведь когда американцы делали такую секретную статистическую проверку, как немцы относятся к Гитлеру в 48-м году, все были гитлеристами тогда. В Западной Германии. Все считали, что Гитлер прав. А потом была проведена огромная работа. Естественно, они поняли, что такое Гитлер. Но у нас это работа.
Заметьте, юридическая оценка должна быть. Да. Суд должен был быть. Сейчас, конечно...
Поздно все. И теперь уже у людей это все засело. И примитивный антисталинизм, а он там вот что-то не действует, в обществе засел. Я говорю, не случайно говорю о неосталинистах. Они говорят, да, убивал, да, сажал невинных. Но так
так надо было. И это очень хорошо укладывается в нынешнюю стратегию, так сказать, нашего государства.
Без нравственности. Цель потому... оправдывает средства. Да. Хотя все забывают, что цель плохая.
Только вот такая политика дает успех.
Посмотрите, один из, что и слушатели пишут, Ерофеев, признайте, что если бы не Сталин, вы бы никогда не оказались в Париже, никогда бы не стали писателем, не пучали бы нас, как нам жить, и кто мы такие. Вы должны его восхвалять и кланяться в ножки. Получается так, что если я, значит, маленьким мальчиком оказался в сталинской семье, а потом, значит, это меня вывезло в Париж, то я не имею права на прозрение, не имею права на увидеть что-то своими глазами. Я должен кланяться в ножки, значит, тем самым фаталистическим обстоятельствам моей семьи. Вот, и вот что любопытно, что... Значит, это тоже с позиции силы. Вот если ты сталинист, то ты становишься агрессором. То сидят интеллигентные люди, ругают, а ты приходишь, да вы что, вообще с ума сошли, вообще Сталин это наш. Какой он наш? Это уже другие вопросы. Как он грузин уничтожал вообще?
Да, ну, да нет, как это абсурд.
Это абсурд.
Леонид должен, спасибо, да, сказать Сталину, да, книжки, да, его, да, о чем? Да. О Сталине, да, о целом мире, да, о, а
вы,
о сталинистах.
Вы обращаете внимание, о чем, что в каждом писали, книжном, Леонид, основном магазине полно книг о Сталине, да, они вот все апологетически. Почти, вот в чем там, да, отличие наших магазинов от британских или американских? Там тоже большие полки публицистической литературы, Германии, там еще где-то много полок о Гитлере. Но немыслимо увидеть апологетическую книгу о Гитлере. А у нас сейчас почти немыслимо увидеть критическую книгу о Сталине. Извините, у меня дом книги на Калининском, как на Новом Арбате тебе говорят.
Да, вы правы.
А где лежит это книжка, правда, «Кто убил Сталина?» И владельцы, да, 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 магазина, да, не считают вообще постыдным. У него выставили на первый план. Это же
а вот автор, между прочим, вещь, посчитал постыдным выставить свою настоящую фамилию, и книга издана под псевдонимом. Нетрудно вычислить, кто, но это, кстати, интересно. Значит, все-таки что-то автор думает.
Ну, автор-то, том, может быть, и думает, написал, а владельцы этого магазина, да, не постеснялись. Ну,
владельцы магазина хотят продавать книги и получать книги.
В этом смысле,
во всем мире люди хотят продавать книги. Но извините меня, в Нью-Йорке там Пушкина продают.
Капитализм, который обслуживает Сталина, да?
Ну, это то, о чем я говорю,
расстрелял-то. Вот еще точка зрения. Нина из Москвы. А какого-нибудь Проханова, что он расстрелял в первую очередь, когда, да, он вообще рисует такого небесного Сталина, да, очень далеко уходящего от марксизма-ленинизма. Нина из Москвы пишет: «Я при Сталине жила, Сталин за шмотками по заграницам не ездил, при нем происходило в Москве одно убийство в неделю, так хорошо, один раз в неделю убивали». Это на улицах. То есть то, что происходило там на Лубянке, не считается. А Россия погибла не когда появился Ельцин, а когда выпустили тех, кого посадил Сталин. Они как бобры подгрызли Россию. Вот тоже такая
точка. Вы знаете, даже неинтересно на это отвечать. Да. Вот мне такая пришла мысль в голову, несколько в другую сторону, но мне кажется важная. Вы знаете, вот шел я как-то по Тверской улице, дошел до площади Маяковского, и на этом самом, это было давно еще в советские времена, и на 70-е, 60-е, какие-нибудь 70-е годы, и на этой самой станции метро Маяковского прочел такое, значит, мемориальная доска, и там было написано, что вот на станции метро Маяковская 6 ноября 1941 года состоялось там то-то. Имени Сталина на этой доске не было, потому что оно было тогда как бы запретное. А я, значит, все-таки, мне было 14 лет, я был мальчишкой, и я помню, как дрожа я вслушивался в каждое слово Сталина и пытался понять, что он там говорит на этом своем диком, с этим своим диким акцентом. И от каждого его слова зависела моя жизнь и жизнь всех нас. Понимаете? Поэтому вот то, что взяли, вырезали Сталина, не упоминают, это они не упомянули. Вот эта практика тоже привела к возрождению сталинского культа, к возрождению легенды, замалчивание. Вместо того, чтобы говорить, что Сталин был, сделали вид, что его не было. И вот эта практика порочная, вот это вот износил, вот это наша история по Оруэллу абсолютно, mm-hmm, когда заменяется не ложь неправдой, а новой ложью. Вот эта орвеловская история наша, она и привела к тому, что люди ничего не понимают, они не знают, кто такой Сталин. Они повторяют, вот апологеты повторяют одну ерунду, значит, разоблачители Сталина говорят правду, они правильно говорят, да, убийца, да, палач, но они повторяют другое, а вот в понять природу сталинщины, разобраться в том, что это такое, и понять всю злокачественность этого явления, вот до этого нам...
Если, скажем, шире вообще весь советский период истории, присутствует же здесь Никита Петров, как профессиональный историк, знает лучше всех, весь советский период по-прежнему состоит из мифов в умах людей. Ой, это все равно еще не исследует, абсолютно терра инкогнито, и, между прочим, никакой надежды на то, что это будет всерьез исследовано сегодня, мы не видим, потому что появилась государственная политика в сфере истории, изучения истории, преподавания истории. Она расходится с реальной историей.
И это, чем более, вот, и более того, и даже попытки не допускать каким-то архивным документам. Понимаете, заторможены, и практически не ведется рассекречивание. Это огромная, серьезная тема. Я просто не могу долго об этом говорить, но я скажу, что откат назад очевиден. В начале 90-х гораздо больше архивных документов было доступно историкам.
Понимаете, а если сейчас они засекрели то, что уже раскрыли.
Замечательно, надо что сделать? Придумать этот новый учебник, а остальных историков стреножить, и все будет отлично. Понимаете?
Да. Это идет полным ходом.
Давайте Андрея послушаем из Москвы. Андрей, здравствуйте.
Алло.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Между прочим, Людовик XVI и Николай II нас тоже не в роскоши умерли. Это замечание о том, что такой бедный был Сталин.
Понятно.
И еще. Алло.
Да, мы слушаем вас внимательно.
И еще. Вот это вот разговоры, что он, конечно, там палач, но он сколько сделал там хорошего. Знаете, Чикатило тоже не был тунеядцем, ходил на работу, был членом профсоюза, наверное, покупал на 8 марта подарки жене. Давайте тоже говорить, Чикатило убивал детей, но он тут не совсем уж такой плохой человек, да? Ведь покупать жене подарки на 8 марта не так уж и плохо.
Андрей, тут только можно с вами согласиться. Пенсионерка Зоя Ивановна пишет, а не кажется ли вам, господа гости и ведущие, что в лице В.В. Путина возрождается мини-Сталин? Ведь все к этому идет. Ну, посмотрим, Зоя Ивановна, после майских праздников посмотрим, что там.
Нет, Сталин как фигура неповторим, к счастью.
Я могу сказать, что странно другое. Я не думал, что все-таки доживу до времени, когда уход одного лидера будет восприниматься, вот такой законный уход с помощью выбора, будет восприниматься как некая национальная трагедия. Это даже смешно наблюдать, честно
вам скажу. Я еще хотел бы обратить внимание немножко на другую тему. Семья майоров... Видимо, очень милая семья пишет, смотрите, мы два раза посмотрели фильм «Катыни», пришли к выводу, что нельзя пускать широкий показ, так как те, кто отрицает репрессии Голодомор, Холокост, тем более будут отрицать все, что произошло в фильме «Пана Анже», да, их не переубедишь. Вот, дорогая семья майоров, вы знаете, не надо так думать. Вообще, я смотрел этот фильм, я люблю пана Анже, как вы пишете. Более того, я вам даже открою секрет маленький, что Вайда мне предложил написать сценарий этого фильма. У нас были разработки, и это сценарий, и кое-что вошло. Сценарий был другой, но кое-что вошло из моего сценария. И это было, конечно, очень важное дело, что русскому человеку поручили в какой-то момент написать сценарий о Катыни. Но надо смотреть этот фильм. Знаете, вот видите, вот наша аудитория сейчас поделилась, я имею в виду не гости, а аудитория, которая слушает нас. И есть люди, которые прислушиваются, и таких много. И все-таки страна поделилась напополам. Это страшно, это очень больно, потому что, конечно, Сталин чудовищная, кровавая фигура. Это я говорю вам, у которого было счастливое сталинское детство. Наверное, одно из самых счастливых сталинских детств в России. Это страшная фигура. Но для того, чтобы понимать, что во время Сталина происходило, вот происходило и Катынь, позорное уничтожение. Я не буду говорить, что в Феодосии, тут недавно приезжая в Феодосию, поставили памятник. 14 тысяч расстреляли внутренних врагов. Значит, 14 тысяч расстреляли поваров, горничных, вообще уборщиц тех домов купеческих, дворянских. Просто дворяне уехали, а их расстреляли. Расстреляли, и вообще, если Катынь, вся страна болеет за нее, эти там, значит, тут было 14 тысяч в Катыни, а там было 19. Расстреляли 19 тысяч, памятник поставили в прошлом году, и то еще не рискнули написать от красного террора, а жертвам террора. Не рискую Феодосии это написать. То есть, понимаете, и значит, мы своих же людей, какие они внутренние враги, были уничтожены. Это это неуважение к человеческой. Любить Сталина – это не уважать человеческую жизнь. Это надо каждому понять из тех слушателей, которые нас сегодня слушают. Галина Сергеевна, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
С праздником вас.
А, кстати, да.
Сегодня такой день.
Да, сегодня космонавт.
День космонавтики.
Да.
Вот, а мы все это вокруг Сталина хороводы водим. Вот, и я хочу, что хочу сказать. Мне было 3 года, когда Сталин умер. Вот, и я ничего не могу сказать по этому поводу, но я только хочу сказать, что вот победив фашизм в Европе, мы въехали в собственный фашизм, российский, при Горбачеве, при Ельцине и при Путине, при Патрушеве, которые убивают нас в собственных квартирах психотронным оружием, инакомыслящих и одиноких пенсионеров.
Понятно, Галина Сергеевна, спасибо вам за ваше мнение. Тут появились и такие, вообще у нас сегодня огромное количество, ну понятно, тема важная. Тема затрагивает многих людей, вообще национальная тема. Значит, не все хорошо пропечаталось, но я так понимаю, что никто не оплакивал Ленинскую гвардию 20 лет, заливавшую кровью России, получившую по заслугам в 1937 году. Я не знаю, Никита, как
не я могу сказать это? Очень просто. Дело в том, что мы, конечно, здесь не сидим и не оплакиваем именно Ленинскую гвардию, мы оплакиваем все жертвы 37-го года, потому что, напомню, в 37-м году, в 37-38-м, за 15 месяцев было расстреляно 800 тысяч человек. Это не 20 тысяч, как вы понимаете. И более того, мы же знаем теперь досконально и причины, и механизм этих репрессий. И нет нужды говорить, как это было связано и с Конституцией, и с выборами. К выборам Верховный Совет должен был быть закончен этот террор. Конечно, не успели, продолжали, но это была социальная инженерия. Если им дают избирательное право тем, кто раньше был его лишен, значит, они все равно не должны пойти на выборы. Понимаете, этот террор имел очень много аспектов. Это и борьба со старыми большевиками, и борьба с мифической пятой колонной, которая может в случае войны выступить, и борьба с бывшими, то есть с кулаками, с попами, как их Сталин обозначал еще в 1933 году.
Это еще создание атмосферы тотального страха.
Да, это уже попутно решались многие задачи.
Это простых людей, о чем да. никто Нет, не думает. Вы же думаете, что начальство убивает?
Большинство из этих 800 люди, тысяч, конечно. Это на самом деле рабочие крестьяне. Забывать об этом просто, я не знаю, нелепо.
Нам, к сожалению, надо заканчивать. У нас и звонки еще не все израсходованы. И очень много сегодня написали нам на наш пейджер. Тема важная. Мы в той или другой форме вернемся к ней обязательно. Мы заканчиваем. Скажу, что вот сегодня у нас с 19 по 21 час будет передача, где будет... И говорится, единороссы готовятся к съезду, ФСБ нашла террористов и так далее, и так далее, и так далее. Всегда интересная передача. Нам надо заканчивать. Надо заканчивать. На волнах Радио Свобода мы завершаем передачу «Энциклопедия русской жизни». Наши гости Бенедикт Сардов, Леонид Млечин и Никита Петров. Всего вам доброго. Спасибо за участие в нашей программе. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская. Вел программу Виктор Ерофеев. До новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
После посещения аквапарка за медицинской помощью обратились 229 человек.
Я хотела бы, чтобы в Украине вся предпринимательская сфера была сильной.
К 31 июля число боевых соединений США в Ираке снизится на 20%.
Нынешнее положение в провинции Тибет является очередным напоминанием, что история повторяется.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный.